دستشون. Восьмого марта исполнилось 80 лет Юрию Вачинадзе, многолетнему тбилисскому корреспонденту «Радио Свобода», постоянному автору «Поверх барьеров». Юрий Вачинадзе – физик по образованию, поэт по призванию, человек двух культур – грузинской и русской, и двух языков. До конца этого часа передача «Юрий Вачинадзе в «Поверх барьеров», записи разных лет.
Кто мы такие, грузины? Нация отчаянных свободолюбцев, поэтов и певцов, виноградарей и виноделов, талантливых и ленивцев, профессиональных гостеприимцев, что еще? А еще, и, возможно, это самое главное, нация политиков, самделишных и самодеятельных. Грузин прямо-таки рождается на свет политиком. Чуть было не сказал политиканам.
Слово «свобода» называют сладким. Поэт Поль Элюар когда-то завороженно повторял в стихах строку «Я пишу твое имя, свобода». Но есть еще одно слово, которое с не меньшим упоением повторяли в 20 веке – «независимость». Разговоры о свободе от и свободе для стали интеллектуальными штампами. Но куда реже мы говорим о независимости от кого-либо или от чего-либо и о независимости для, ради. Сегодня мы будем говорить подробно о независимости, грузинской независимости, о грузинских вождях, о 300 тысячах грузинских беженцах, которые стали жертвами другой независимости – абхазской.
Независимое государство не дает человеку гарантии свободы. Ввиду вот такого тяжелого экономического положения, когда приходится каждый день думать о куске хлеба, не ощущается реализация этой свободы.
Говорит историк Гурам Машукели.
Мы стоим перед такими проблемами, мелочными, повседневными проблемами, что просто не имеем времени и возможности думать о высоких материях. В таком положении реализовывать свободу личности, свободу слова очень тяжело, когда реальный заработок меньше минимума.
Независимость мне ничего хорошего не дала.
Вероника Гражинская.
Я сама пенсионерка, получаю 14 лав всего. Деньги никогда вовремя не выдают. Декабрь, январь, февраль, до сих пор я еще пенсии не получаю. А без конца приходят, между прочим, требуют, то бумажки приносят, чтобы им бы заплатить. Интересно, с какого прейскуранта я буду платить? Требуют, прямо в наглую приходят.
Мне зависимость ничего не дала. Ничего абсолютно.
Говорит работник платной автостоянки Лёва Карапетян.
Сын погиб у меня в Сухуми. Журналист, корреспондент, пресс-центре работал. В 93-м году, когда бомбили первый раз в Сухуми, отсюда Аркадашвили вызвал 4 журналиста и послал туда. Идите, как журналисты. 13 марта они полетели. 14-го пошли бомбу сфотографировать. Во время сфотографирования бомба взорвалась. Полтонновая. И мне принесли цинковый кубок. Я лицо не видел. Мой сын герой Грузии. Бургусальский орденом наградили. 32 или 33 человек. А медалей много.
Демократия, независимость вовсе не является потребностью большинства.
Писательница Наира Гелашвили.
Народ хочет социальную стабильность, зарплату, которую они получали, и чтобы власть все решала сама, чтобы народ не беспокоили лишними проблемами и вопросами. Не произошло духовное обновление общества. Вот еще Илья Джавджавадзе и Якуб Гугабашвили в 19 веке мечтали, говорили о новом грузине. Этот новый грузин ничего общего не имеет вот с сегодняшними новыми грузинами, которые у нас возникли, не правда ли? Это как раз противоположное тому, что они имели в виду. Народ должен начать независимое существование, то есть историческое существование, и должен сделать независимые шаги, и научиться просто жить независимо.
Я бы, пожалуй, воздержался говорить о том, что весь народ искренне и осознанно стремился к независимости.
Один из руководителей республиканской партии Ивлиян Хайндрава.
Дело в том, что в советский период получилось так, что грузины приспособились к этой системе, может быть, даже лучше, чем другие народы, входящие в Советский Союз. Но это приспособление к системе, которая была антигуманна сама по себе, оно не могло пройти бесследно и не могло пройти без моральных, скажем так, потерь. Давайте вспомним, что членов Компартии на душу населения в Грузии было, может быть, больше, чем в какой-либо иной республике Советского Союза, или, во всяком случае, мы были в лидерах по этому показателю.
Сижу дома, без света, в холодине, без работы. Ну, в общем, ничего не получили люди. Народ ничего не получил.
Массажист – это рисоговорлица.
В принципе, в народе нет и того сожаления, что вот вернуться, допустим, к той части жизни, которую мы провели при коммунистах. Но надеяться уже не на что. Если выйти на улицу, это не бизнес называется. Просто сидят и продают разные вещи. Они вышли на улицу, потому что негде работать с людям. Это если называется демократия, то, наверное, это не нужно никому.
Леван Бердзанишвили.
Я считаю, что несмотря ни на что, Грузия есть и будет независимой, потому что в других ситуациях эта страна просто вымирает. И может вымирать до недопустимых размеров. Несмотря на это, нам удался этот фокус. Выжить, несмотря ни на что.
При советской власти у нас был оптимизм.
Писательница Наира Гелашвили.
Потому что, может, иллюзорная, но какая-то перспектива существовала, что если этой власти не будет, если этого строя не будет, мы начнем жить по-человечески. Это, может, был ошибочный оптимизм, но он был. Людей здесь подсознательно и несознательно убивает ощущение бесперспективности.
Ну теперь, а теперь живу холодный, холодный. Дочь, зять тоже погиб через год, дочкин муж. Вот так существую, не живу. За свет не платили совсем, а сейчас пришли, пристали, будете платить 50%. Я говорю, откуда я заплачу, я пенсию не получил еще. Получу, потом буду платить, а где я возьму? Ни зарплаты нет, ничего нет. А как жить дальше, не знаю, говорю.
Мы шуты Кавказа, но очень серьезные шуты. Хамелеоны. Люди, которые имеют всякую возможность приспособиться к любой власти, к любой ситуации. И только сегодня начинают понимать, что за это еще надо платить. И я уверен, что если такая страна Грузия будет, то она будет хорошей страной. Или ее не будет, потому что мы стоим у конца нашей истории. Сейчас стоит вопрос «или-или». Нет вопроса присоединиться к России или не присоединиться к России. Стать, так сказать, заокеанским штатом Соединенных Штатов или не стать. Вопрос стоит совсем по-другому. Хотим мы жить или нет? Может быть, мы очень устали. Я уверен, что нет. Есть нечто в этом обществе, это крупнейший капитал людских взаимоотношений. Это наше богатство.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в выпуске «Грузия в поверх барьеров» из передач Юрия Вачнадзе «Последних лет». Вот так звучит абхазская народная песня об отважных воинах-героях. Отважные грузинские патриоты тоже умеют замечательно петь. Сегодня в «Поверх барьеров» будут звучать голоса не героев, а жертв. В результате военного грузино-абхазского конфликта в 1993 году Абхазию покинули около 300 тысяч грузин. Они живут в Грузии, но до сих пор чувствуют себя беженцами.
Мой дом 3 дня выносили. Вынесли все, на 4-й день пришли с канистрами и его подожгли. Обидно. Я никогда в своей жизни не делал ничего для абхазцев, что-то кому-то плохое. Я не воевал, ни мои сыновья не воевали. Мой сын врач, хирург был, он работал в больнице, он лечил и делал операцию как и абхазцам, так и грузинам. Моего двоюродного брата одного убили, второго в 95-м году пришли домой. Старика 75-летнего вывели из дому вместе с женой, расстреляли, все вынесли и дом подожгли. Обидно. Неужели мы такие были враги?
Ночью все ждали бомбежку. Мы даже одетыми спали, чтобы вот как только первые взрывы услышали, мы сразу все бежали в подвал. И всю ночь не могли заснуть, прислушивались, где упадет снаряд, а потом думая, что кому-то не повезло сейчас. Вот столько случаев, что вот утром встретишься с человеком на улице, поговоришь, а на другой день приходишь на его похороны. То там уже сохранять было нечего. Это было куски мяса. Даже боялись смотреть. Не открывали крышку гроба. Когда мы пошли за водой к морю, это было страшно. Мертвая набережная, волны, накат волн угрожающий. Такое ощущение, что кто-то за тобой наблюдает. Кто-то к тебе прицеливается. Так хочется быстренько-быстренько набрать воду и уйти. Забиться опять в угол.
9 дней я не знала, мой муж жив или мертв. И на 9-й день вначале зашли его друзья. 4 или 5 человек гагринцы были, ребята. Я думала, если суждено погибнуть, они погибнут все вместе. Если не суждено, значит, они должны были все вместе остаться. Они шли, но мне уже было ясно, что моего мужа живых нет. Они шли настолько виноватые, что они живы, понимаете, что они живы не остались. Пришли они мне и говорят: «Виолетта, оденься, надо, говорит, хоронить». Я говорю: «Как это?» Я говорю: «Надо хоронить». «Что?» Я говорю: «Это значит завесить, я говорю, человека домой». Тогда Гурцкая, сухомский медэксперт, подошел. Мне говорит: «Детка, говорит, нельзя домой заносить». Я не согласилась. Тогда они мне сказали, что они забальзамируют и так принесут домой. Но правда, ни меня, ни моего сына не подпустили. А я не знаю, в каком я была состоянии, что я о чем должна была думать, что человек 9 дней где-то лежал, мертвый, и что надо было бальзамировать. Домой занесли цинковый гроб. И 4 дня... Я не знаю, в Абхазии остался кто-то, кто не пришел с ним проститься. В 1 час дня должны были вынести гроб. И ребята приходили и просили: «Отложите, потому что еще не все, говорит, пришли проститься». В те дни страшные бои шли за село Шурома. И привозили ребят. Они прощались. Этот Урал уезжал, приезжал в следующий. Вот так вот они с позиции приходили прощаться. На кладбище женщин никого не взяли. Шла страшная бомбежка. Так вот я потеряла мужа.
Пришла один раз к моему двоюродному брату, который живет в трехкомнатной квартире моего дедушки. А наследницей моего дедушки являемся я и мой брат. Вот мы не начали там ни в суд подавать, требовать квартиру обратно, ничего. Он говорит: «У тебя, говорит, свой путь, своя жизнь, а у меня своя жизнь. Это, говорит, твои проблемы, ты должна была все предусмотреть. И то, что Сухуми упадет, и что надо было теплую одежду брать, и все. Это твои проблемы, я ни при чем, и все». А когда я уже немножко оправилась, на ноги стала, он меня разыскал и мне начал, что хорошо было бы, если мы будем одной семьей.
Жить здесь очень сложно. Дают нам 11 рублей, я получаю, как человек, который из Абхазии, и 12 рублей получаю пенсию. Все, можно ли прожить, я даже не знаю. В очень тяжелых условиях мы здесь живем. И вот кому обращаться? Кому? Что? Весь мир что-то дает нам. Получает, с Америки присылают, с Франции, с Англии. Черт знает, откуда только не присылают и куда это идет. Потом неизвестно. Мать абхазская. Я родился и вырос в Очамчирах, в Абхазии. Знаю абхазский язык. Читаю стихи на абхазском языке. Гуда ходит ходжанду, инхары, мазары, инду, яшты и боуры, и саду, на суями уйду. Мои двоюродные братья могли прийти наклеит маленькую наклейку, и мой дом сохранился. Никто его не поджег бы. Но этого они не сделали. Чем же я им такое плохое сделал?
Поздно ночью я вышла на берег моря. Сухуми весь горел. Били абхазские зенитки, праздновали победу. Я не знала, куда идти. По правде говоря, я и не хотела ни жить, ни спасаться, ничего.
Прямо должен сказать. Я не смогу, например, с ними иметь дружеские отношения. Если бы я не уехал, бы, наверное, мне голову отрубили бы. И почему, я не знаю. Обидно. Я никогда в своей жизни не делал ничего для абхазцев плохое. Обидно. Неужели мы такие были враги?
Говорит Радио Свобода. В этом выпуске «Грузия в поверх барьеров» из передач Юрия Вачнадзе «Последних лет». Звучит любимая песня Иосифа Сталина, песня о ласточке. А вот в русском переводе стихи самого Сталина Джугашвили, юного поэта-романтика. А в песне его, а в песне, как солнечный блеск чиста, звучала великая правда, возвышенная мечта. Стихотворение это, между прочим, называется «Пророк». В русском революционном движении таких действующих пророков с грузинским акцентом было немало. В этом выпуске «Поверх барьеров», посвященном грузинским вождям и их роли в новейшей российской истории, принимают участие грузинские ученые и дети вождей, дети почтенного возраста.
Гаприндишау мерцхау, лети, черная ласточка. Это любимая песня великого вождя всех времен и народов Сосо Джугашвили, известного всему миру под именем Иосифа Сталина. Любимая, может быть, именно потому, что он, подобно сотням других грузин, черной ласточкой улетел на чужбину, в Россию, чтобы принять там участие в революционном движении. Множество его соотечественников, не став подобно ему вождями страны победившего социализма, тем не менее составили значительную часть большевистской и меньшевистской элиты. Орджоникидзе, Энукидзе, Сванидзе, Чхеидзе, Царетели – всех не перечислишь. Почему именно грузин было такое количество в руководителях партии и государства? Кто мы такие, грузины? Нация отчаянных свободолюбцев, поэтов и певцов, виноградарей и виноделов, талантливых ленивцев, профессиональных гостеприимцев, что еще? А еще, и, возможно, это самое главное, нация политиков, самоделишных и самодеятельных. Каждый грузин в душе политический деятель – причем по собственному убеждению, конечно же, выдающийся. И все-таки, почему именно грузины выбились в руководители Российской социал-демократической партии? Историк Реджинальд Деканозов, сын известного чекиста, соратника Берия, в 40-х годах заместителя наркома иностранных дел и одновременно посла в Германии Владимира Деканозова, Деканозишвили.
В генах грузин уже заложена склонность к политике, так как к военному делу. В свое время ведь грузины отличались воинской доблестью. Среди них были очень крупные политики не только в самой Грузии, но и за рубежом, например, в Персии. Вторым человеком после Шаха Абаза, кстати, был грузин Урминадзе. Ну и так дальше. Если взять 20 век, то здесь можно отметить целую плеяду. Вывела их на поверхность революционные бури. Причем тут была плеяда грузин с одной стороны большевистской партии, с другой стороны социал-демократии. Например, ну, с большевистской партии ясно, кто был. Там был самый крупный фигура Сталин. Что касается социал-демократов, то они тоже сыграли и играли немалую роль. Например, Чхеидзе, известный деятель российского социал-демократического движения, был председателем исполнительного комитета Петроградского совета. Совета рабочих крестьянских депутатов. Кроме того, он был даже председателем первого Всероссийского Центрального исполнительного комитета, что тоже очень интересно. Другой грузин того же периода, тоже социал-демократ, Церетели, был министром Временного правительства. Затем они, когда большевики взяли власть, они все перебрались в Грузию, и там играли крупную роль в становлении Грузинской Демократической Республики. Кстати говоря, очень интересный факт. Грузия дала первое социал-демократическое правительство в мире вообще. Ведь Грузинская Демократическая Республика была создана именно социал-демократами, но и Жордания, и другие его соратники. Таким образом, были первые социал-демократическое правительство, я подчеркиваю это. Это очень интересный факт. В Грузии заложена эта вот склонность к политической деятельности.
Кесария Хутулашвили, племянница знаменитого Камо, дочь его родной сестры, революционерки Джаваиры Хутулашвили. Ее отец, первый военный комиссар большевистской Грузии, был расстрелян в 1937 году.
Грузины очень одаренные люди, сразу взялись за эту новую идею и очень хорошо ее довели до конца. Отличались большим умом, умением и работоспособностью. Движение шло с России, а потом перешло в Грузию, и в Грузии было очень обширно.
Я считаю, что масса наших молодых людей в начале этого столетия поехали на север.
Ираклий Сургуладзе.
Талантливость, южный темперамент, принципиальность. Между прочим, вот именно феодальный кодекс, который в них не в натуральном уже виде, но однако еще все же в виде какой-то системы в них сидит. И это заставляет держать себя в каком-то достоинстве. Они не являются сбродом, которого хлопнешь по голове, и он на все сказал, нет, он горд, он будет бороться, он будет драться. Он для того и поехал, чтобы добиться каких-то высот общественных, чтобы выйти из забвения и экономической рутины. И Россия, как почва, и, между прочим, тоже помогла.
Почему такое большое количество грузин участвовало в революции, которая принято было называть русской революцией?
Зять Камо, кинорежиссер Томас Гушадзе.
Грузины, в общем-то, народ неспокойный. Он чувствовал, что жизнь идет вперед, жизнь развивается, а там в дворянской империи все это уже очень и очень устарелые формы и, соответственно, отношение к жизни и к окружающей среде было далеко уже неподходящим. Я этим и объясняю такое большое присутствие грузин вот в этой русской революции. Ну а почему именно не в России, а не в Грузии? Да потому что Грузия была периферией, а надо было начинать с центра. К тому же Грузия маленькая страна, а им нужен был большой размах.
Мой дедушка послал своих двух сыновей, Семена Евсеевича и Алико Евсеевича Панцхава, в Москву на учебу.
Нина Панцхава, дочь расстрелянного в 1937 году известного большевика Алико Панцхава, племянница не менее известного меньшевика Сосико Панцхава.
Оба брата приехали в Москву, ввиду того, что они окончили в Кутаиси дворянскую гимназию имени Оцхели, блестяще учившихся, сразу попадают в Москве в МГУ. Семен Евсеевич попадает на экономический факультет, а мой отец Алико попадает на юридический факультет. Попали в тот период в Москве, когда ярое революционное движение было развернуто в России. Стали посещать митинги. Один, значит, сразу захотел стать большевиком, Алико, а Сосико захотел стать меньшевиком. И эти два брата, любящие друг друга, неразлучные между собой, вдруг становятся врагами из-за политических своих разногласий. До того, что пришлось отцу из Кутаиса приехать в Москву, чтобы разнимать своих детей и вырвать из этого политического движения, и забрать их обратно в Кутаис. Но, к сожалению, ввиду того, что оба были очень горячие, очень образованные, по природе лидеры, по характеру своему, конечно, своему отцу уже не подчинились и остались со своими убеждениями активными деятелями этих движений. Алико посещает литературный кружок на дому у Субатова Южина, где встречались грузины, уехавшие в Россию. Алико этот кружок превратил в большевистскую сходку. И, конечно, туда втянул тех грузин, которые, может быть, не собирались связываться с политикой. И в 1937 году, в 39 лет, этот человек, полный сил и энергии, был арестован органами НКВД. Его брат Сосико, который был меньшевиком и не любил этих большевиков до конца, и не верил в них, остается неарестованным.
Говорит историк Ираклий Сургуладзе.
Значит, что хорошо? Хорошо то, как себя ведет феодал. Когда будет тебе хорошо? Тогда, когда я буду князем, скажем, мне будут прислуживать. Будут, как это бывает в феодальной среде, чтобы кто-то где подчиняется, кто признает твою престижность. Это совершенно необходимая черта для феодальной психики. В Грузии таких людей было довольно много. И это предопределилось бедностью. Сейчас речь идет не уже не о представителях феодального класса, а о тех людях, для которых вот эта престижность превращается в стимулом для продвижения по общественной иерархии. Вот, пожалуйста, и они слетаются, как рой этих мух за каплю меда. Они как тигры. Они одиночки и не считаются со средой. Они навязывают свои законы, эти люди. И, естественно, Сталин, наверное, и чувствовал, что себе подобные наиболее опасны. И всякую активность он подавлял. Бывают люди, да, от рождения злые.
О своем отце рассказывает дочь видного революционера Серго Кавторадзе, Майя Кавторадзе.
У него было очень двойственное отношение к Сталину, очень сложное. Когда он в первый раз его арестовал, это был 26-й год, когда папа подписал вот это, националисты, уклонисты и так далее. Он 3 часа с ним ездил по Москве в машине, потому что папа его не впустил в квартиру, потому что у меня ребенок болен, и уговаривал отказаться, вычеркнуть. На что папа сказал, что нет. «Тогда мы тебя арестуем», — сказал Сталин. Арестовали. Это был Челябинск, это была Челябинская каторжная тюрьма, это была Вятка. Потом вдруг вольное поселение, не где-нибудь, а в Одессе. Потом возвращение в Москву, в доме на набережной. Потом, когда застрелили Кирова, он вдруг исчез на 2 или 3 месяца. Потом появился, очень хорошо помню, с куклой для меня из Казани. И один из первых он загремел в октябре 1936 года. А потом, под Новый год 1940, оказался в Министерстве иностранных дел, заведовал одним из самых больших отделов Ближнего и Среднего Востока. Потом он был заместителем Молотова. Потом он был послом.
Кесария Хутулашвили.
Кому убили фактически. Без Сталина не могло быть трагического конца, который ему устроили. Ему же устроили это. Это совершенно ясно, и все члены нашей семьи это знали. Он был тут, в этом доме, ушел отсюда. И в это время, значит, когда он спускался несчастный по Верийскому спуску, на Верийском спуске был сосед того двора, где он жил, тоже шел какой-то рабочий простой. И он позвонил сюда маме и сказал, что кому сбила машина. Это все было преднамеренно, в этом никакого сомнения не было ни у кого из членов нашей семьи. Его убрали. Сталин кому недолюбливал, конечно. Во всем это чувствовалось и видно было. К маме относился очень хорошо. Ну, она была ему не конкурент, конечно. И когда она приезжала в Москву, всегда они встречались.
Ираклий Сургуладзе.
Вчера я смотрел по телевидению нашего Стурова спектакль «Ричард III». И я думал себе, что вот весь этот спектакль, этот кошмар и трагедия Ричарда, или даже репиновская картина «Иван IV убивает свое чадо», это все христианская трагедия. Потому что христианство ввело понятие греха. И вот тут и рождается конфликт. Насчет Сталина как раз и Гитлер, между прочим. Они как будто не являются частью христианской цивилизации. Гитлер, Сталин и ее когорта, Ленин первым долгом. Эти люди за чертой всего стоят. И думаю, что они как раз и не принадлежат никакой христианской цивилизации. Потому что у них не было чувства греха. Они отменили ценности. Они привнесли в нашу жизнь другие ценности совершенно.
Дами дома хватит, сели чучу хету. Волганчала грияви, теслицы висаны. Çmahe da çmahe borosu canıyorum hep var dişen sonra bu da çımsını. Çort, Clarence da nefe Edward, da tu Edward'i. Her daha doğun hep savizgan zıraklas. Maşin Clarence'i kesiyorum da ças var psikir.
Я сейчас вспомнил такой смешной случай. Выхожу я из гостиницы «Россия».
Томас Гошадзе.
Это были 60-е годы. К остановке такси подхожу и жду, пока подойдет машина. Ко мне подходит какой-то старичок, москвич, и спрашивает меня, вы грузин? Ну да. Вот эту революцию, вы думаете, делали мы? Ну как же, принято так называть, русская революция так и называется. Ничего подобного. Это делали вы и жиды.
Присутствие евреев и грузин, это, как сказать, общая какая-то среда. Это совершенно явно чувствуется. Но невозможно говорить о феодальности евреев.
Ираклий Сургуладзе.
Еврейская история вот, по скитанию, знаете, с чужим странам начинается очень давно, и у них другой опыт. Не то что феодальности. Вот даже в еврейском учении есть очень удивительная для меня черта, которая сразу бросается в глаза. Ну, начинается с патриархов. Нет героизма. У них есть какое-то страшное ощущение долга во времени. У них потомки, поколение меняет поколение в служении одной идеи. И они в этом растворяются как бы. И не имеет значения личность там и так дальше. Они отрекаются от своих жен во имя спасения, как будто шкуры собственной, будто с первого взгляда. Но потому что им нужна эта шкура, чтобы служить этой великой идее. Они необходимо должны сохранить себя, потому что если они не сохранят себя, умрет эта великая идея. И я вот с удовольствием вспоминаю эту главу у Томаса Манна, когда Яков лежит в ноги этой мальчишки, который хочет его убить. Как он умоляет: он не убивай меня, что я такое сделал? Он пошел на любое унижение, потому что он знает, что стоит его унижение перед той величайшей идеей, которая должна олицетвориться через его персону. У них другая инерция, я хотел сказать. А грузины вступают в историю, когда евреи уже давным-давно большие мастера по этому вопросу. Если взять численно, я убежден, что по численности больше всех в этом, естественно, участвовали русские. Но русским мешал собственный дом. Спокойное какое-то отношение к собственной персоне в собственном доме. Это держава, это религия и так дальше. А они на чужбине. Они должны были целиком отдаться этой борьбе вот в русской среде, чтобы выбиться. Потому что они же проронили же Ленин это магическое слово, инородцы. Это они были инородцы. Русские их недолюбливали. Та часть грузин, которая попала в Россию в период революции, они сами были настроены очень хладнокровно к религии. И очень тщеславные. Напуганы как бы историей, чтобы они не превратились в ничто. Как бы они не растворились в массу.
Вы слушали передачу «Юрий Вачнадзе в поверх барьеров. Записи разных лет». 8 марта Юрию Вачнадзе исполнилось 80 лет. Поздравляем юбиляры. Режиссеры этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева и Марина Смирнова-Фредце. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев. Субтитры сделал DimaTorzok.